о чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совершенного отсутствия воли. Но князь как-то подозрительно выслушал его просьбу. Вообще, Николай Сергеевич с трудом узнавал своего прежнего друга. Князь Петр Александрович чрезвычайно изменился. Он сделался вдруг особенно придирчив к Николаю Сергеевичу. В проверке счетов по имению выказал какую-то отвратительную жадность, скупость и непонятную мнительность. Все это ужасно огорчило добрейшего Ихменева. Он долго старался не верить самому себе. В этот раз все делалось обратно в сравнении с первым посещением Васильевского 14 лет тому назад. В этот раз князь перезнакомился со всеми соседями, разумеется, из важнейших. К Николаю же Сергеевичу он никогда не ездил и обращался с ним как будто с своим подчиненным. Вдруг случилось непонятное происшествие. Без всякой видимой причины последовал ожесточенный разрыв между князем и Николаем Сергеевичем. Подслушаны были горячие, обидные слова, сказанные с обеих сторон. С негодованием удалился Ихменев из Васильевского, но история еще этим не кончилась. По всему околотку вдруг распространилась отвратительная сплетня. Уверяли, что Николай Сергеевич, разгадав характер молодого князя, имел намерение употребить все недостатки его в свою пользу, что дочь его Наташа, которой уже было тогда 17 лет, сумела влюбить в себя 20-летнего юношу, что и отец, и мать этой любви покровительствовали, хотя и делали вид, что ничего не замечают, что хитрая и безнравственная Наташа околдовала, наконец, совершенно молодого человека, не видавшего в целый год ее стараниями почти ни одной настоящей благородной девицы, которых так много зреет в почтенных домах соседних помещиков. Уверяли, наконец, что между любовниками уже было условлено обвенчаться в 15 верстах от Васильевского в селе Григорьеве, по-видимому, тихонько от родителей Наташи, но которые, однако же, знали все до малейшей подробности и руководили дочь гнусными своими советами. Одним словом, в целой книге не уместить всего, что уездные кумушки обоего пола успели насплетничать по поводу этой истории. Но удивительнее всего, что князь поверил всему этому совершенно и даже приехал в Васильевское единственно по этой причине, вследствие какого-то анонимного доноса, присланного к нему в Петербург из провинции. Конечно, всякий, кто знал хоть сколько-нибудь Николая Сергеевича, не мог бы, кажется, и одному слову поверить из всех взводимых на него обвинений. А между тем, как водится, все суетились, все говорили, все оговаривались, все покачивали головами и осуждали безвозвратно. Ихменев же был слишком горд, чтоб оправдывать дочь свою пред кумушками, и настрого запретил своей Анне Андреевне вступать в какие бы то ни было объяснения с соседями. Сама же Наташа, так оклеветанная, даже еще целый год спустя, не знала почти ни одного слова из всех этих наговоров и сплетней. От нее тщательно скрывали всю историю. И она была весела и невинна, как 12-летний ребенок. Тем временем ссора шла все дальше и дальше. Услужливые люди не дремали. Явились доносчики и свидетели. И князя успели наконец уверить, что долголетнее управление Николая Сергеевича Васильевским далеко не отличалось образцовой честностью. Мало того, что 3 года тому назад при продаже рощи Николай Сергеевич утаил в свою пользу 12 000 серебром, что на это можно представить самые ясные, законные доказательства перед судом, тем более что на продажу рощи он не имел от князя никакой законной доверенности, а действовал по собственному соображению, убедив уже потом князя в необходимости продажи и предъявив за рощу сумму несравненно меньше действительно полученной. Разумеется, все это были одни клеветы, как и оказалось впоследствии, но князь поверил всему и при свидетелях назвал Николая Сергеевича вором. И Хменев не стерпел и отвечал равносильным оскорблением. Произошла ужасная сцена. Немедленно начался процесс. Николай Сергеевич, за неимением кое-каких бумаг, а главное, не имея ни покровителей, ни опытности в хождении по таким делам, тотчас же стал проигрывать в своей тяжбе. На имение его было наложено запрещение. Раздраженный старик бросил все и решился, наконец, переехать в Петербург, чтобы лично хлопотать о своем деле, а в губернии оставил за себя опытного поверенного. Кажется, князь скоро стал понимать, что он напрасно оскорбил Хменева. Но оскорбление с обеих сторон было так сильно, что не оставалось и слова на мир. И раздраженный князь употреблял все усилия, чтобы повернуть дело в свою пользу, то есть, в сущности, отнять у бывшего своего управляющего последний кусок хлеба. Итак, Хменевы переехали в Петербург. Не стану описывать мою встречу с Наташей после такой долгой разлуки. Во все эти 4 года я не забывал ее никогда. Конечно, я сам не понимал вполне того чувства, с которым вспоминал о ней. Но когда мы вновь свиделись, я скоро догадался, что она суждена мне судьбою. Сначала, в первые дни после их приезда, мне все казалось, что она как-то мало развелась в эти годы, совсем как будто не переменилась и осталась такой же девочкой, как и была до нашей разлуки. Но потом, каждый день, я угадывал в ней что-нибудь новое, до тех пор мне совсем незнакомое, как будто нарочно скрытое от меня, как будто девушка нарочно от меня пряталась. И что за наслаждение было это отгадывание? Старик, переехав в Петербург, первое время был раздражен и желчен. Дела его шли худо. Он негодовал, выходил из себя, возился с деловыми бумагами, и ему было не до нас. Анна же Андреевна ходила как потерянная, и сначала ничего сообразить не могла. Петербург ее пугал. Она вздыхала и трусила, плакала о прежнем житье-бытье, об их Ихменевке, о том, что Наташа на возрасте, об ней и подумать некому. И пускалась со мной в пристранные откровенности, за неимением кого другого, более способного к дружеской доверенности. Вот в это-то время, незадолго до их приезда, я кончил мой первый роман, тот самый, с которого началась моя литературная карьера, и как новичок сначала не знал, куда его сунуть. У Ихменевых я об этом ничего не говорил, они же чуть со мной не поссорились за то, что я живу праздно, то есть не служу, и не стараюсь приискать себе место. Старик горько и даже желчно укорял меня, разумеется, из отеческого ко мне участия. Я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну, как в самом деле объявить прямо, что не хочу служить, а хочу сочинять романы, а потому до времени их обманывал, говорил, что места мне не дают, а что я ищу из всех сил. Ему некогда было поверять меня. Помню, как однажды Наташа, наслушавшись наших разговоров, таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе, допрашивала меня, выпытывала, что я именно делаю. И когда я перед ней не открылся, взяла с меня клятву, что я не сгублю себя, как лентяй и праздношатайка. Правда, я хоть не признался и ей, чем занимаюсь, но помню, что за одно одобрительное слово ее о труде моем, о моем первом романе, я бы отдал все самые лестные для меня отзывы критиков и ценителей, которые потом о себе слышал. И вот вышел, наконец, мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Белинский обрадовался, как ребенок, прочитав мою рукопись. Нет. Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи, в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду, когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими, любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим. И описать не могу, как обрадовались старики моему успеху, хотя сперва ужасно удивились. Так странно их это поразило. Анна Андреевна, например, никак не хотела поверить, что новый прославляемый всеми писатель тот самый Ваня, который и так далее, и так далее, и все качало головою. Старик долго не сдавался и сначала, при первых слухах, даже испугался. Стал говорить о потерянной служебной карьере, о беспорядочном поведении всех вообще сочинителей. Но беспрерывные новые слухи, объявления в журналах и, наконец, несколько похвальных слов, услышанных им обо мне от таких лиц, которым он с благоговением верил, заставили его изменить свой взгляд на дело. Когда же он увидел, что я вдруг очутился с деньгами и узнал, какую плату можно получать за литературный труд, то и последние сомнения его рассеялись. Быстрый, в переходах от сомнения к полной восторженной вере, радуясь, как ребенок, моему счастью, он вдруг ударился в самые необузданные надежды, в самые ослепительные мечты о моей будущности. Каждый день создавал он для меня новые карьеры и планы, и чего-чего не было в этих планах. Он начал выказывать мне какое-то особенное, до тех пор небывалое ко мне уважение. Но все-таки, помню, случалось... Сомнения вдруг опять осаждали его, часто среди самого восторженного фантазирования, и снова сбивали его с толку.
«Сочинитель, поэт, как-то странно. Когда же поэты выходили в люди, в чины? Народ-то все такой щелкопер, ненадежный».
Я заметил, что подобные сомнения и все эти щекотливые вопросы приходили к нему всего чаще в сумерки. Так памятны мне все подробности и все то золотое время. В сумерки наш старик всегда становился как-то особенно нервен, впечатлителен и мнителен. Мы с Наташей уж знали это и заранее посмеивались. Помню... Я ободрял его анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова. Рассказывал про Пушкина, про Гоголя.
«Знаю, братец, все знаю», — возражал старик, может быть, слышавший первый раз в жизни все эти истории. «Послушай, Ваня, а ведь я все-таки рад, что твоя стряпня не стихами писана. Стихи, братец, вздор, уж ты не спорь. А мне, поверь старику, я добра желаю тебе. Чистый вздор, праздное употребление времени. Стихи гимназистам писать. Стихи до сумасшедшего дома вашу братью молодежь доводит. Ну, положим, что Пушкин велик, ну, кто об этом? А все-таки стишки и ничего больше. Так, фу, эфемерное что-то. Я, впрочем, его и читал-то мало-мало. Вот проза — другое дело. Тут сочинитель даже поучать может. Ну, там о любви к Отечеству упомянуть, или так вообще про добродетели, да. Я, брат, только не умею выразиться, но ты меня понимаешь, любя говорю. А ну-ка, прочти, ну-ка, прочти!» Заключил он с некоторым видом покровительства, когда я, наконец, принес книгу, и все мы после чая уселись за круглый стол. «Ну, прочти-ка, что ты там настрочил? Много кричат о тебе. Посмотрим, посмотрим».
Я развернул книгу и приготовился читать. В тот вечер только что вышел мой роман из печати. Я, достав, наконец, экземпляр, прибежал к Кихменевым читать свое сочинение. Как я горевал и досадовал, что не мог им прочесть его ранее, по рукописи, которая была в руках у издателя. Наташа даже плакала с досады, ссорилась со мной, попрекала меня, что чужие прочтут мой роман раньше, чем она. Но вот, наконец, мы сидим за столом. Старик состроил физиономию необыкновенно серьезную и критическую. Он хотел строго-строго судить, сам увериться.
Старушка тоже смотрела необыкновенно торжественно, чуть ли она не надела к чтению нового чепчика. Она давно уже приметила, что я смотрю с бесконечной любовью на ее бесценную Наташу, что у меня дух занимается и темнеет в глазах, когда я с ней заговариваю, и что и Наташа тоже как-то яснее, чем прежде, на меня поглядывает. Да, пришло, наконец, это время. Пришло в минуту удач, золотых надежд и самого полного счастья. Все вместе, все разом пришло. Приметила тоже старушка, что и старик ее как-то уж слишком начал хвалить меня и как-то особенно взглядывает на меня и на дочь, и вдруг испугалась. Все же я был не граф, не князь, не владетельный принц, или, по крайней мере, коллежский советник из правоведов, молодой в орденах и красивый собою. Анна Андреевна не любила желать вполовину.
«Хвалят человека», — думала она обо мне. «А за что? Неизвестно. Сочинитель, поэт. Да ведь что ж такое сочинитель?»
Я прочел им мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а просидели до 2 часов по полуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то непостижимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, но только непременно высокого. А вместо того вдруг такие будни и все такое известное. Вот точь-в-точь, как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой, или из исторического что-нибудь вроде Рославлева или Юрия Милославского. А то выставлен какой-то маленький, забитый, даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались. И все это таким простым слогом описано, не дать и не взять, как мы сами говорим. Странно. Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеевича и даже немного надулась, точно чем-то обиделась.
«Ну, стоит право такой вздор печатать и слушать, да еще и деньги за это дают», — написано было на лице ее.
Наташа была вся внимание, жадностью слушала, не сводила с меня глаз, всматриваясь в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж, прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренно плакала от всей души, сожалея моего героя и принаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастьях, что понял я из ее восклицаний.
Старик уже отбросил все мечты о высоком.
«Ха! С первого шагу видно, что далеко Кулику до Петрова дня, но так себе просто рассказец. Зато сердце захватывает, — говорил он, — зато становится понятно и памятно, что кругом происходит. Зато познается, что самый забытый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой».